Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 798-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в книге пророка Исаии, и мы подходим с вами в крутой перемене в повествовании пророка Исаии. Для того, чтобы понять, что здесь происходит, я напомню ту структуру книги, о которой мы с вами говорили в первых программах этого цикла. Мы говорили о том, что книга пророка Исаии разбивается на три части. Первые 35 глав – это суд. Дальше главы с 40 по 66 – это благодать. Итак, начало – Божий суд, конец – Божья благодать. А что между этими частями? А между ними главы с 36 по 39. Это как раз та самая часть, к которой мы с вами сейчас и приступаем. В поэтической и пророческой книге перед нами проза и история. Хотя здесь сразу нужно сказать, что это священная история. Чем священная история отличается от обычной? Да тем, что в обычной истории действуют люди, а в священной действует Бог, который проявляется, который действует через людей. И вот мы с вами подходим к этому историческому повествованию, которое говорит о Божьем действии в конкретное время среди конкретных людей. Да, это переходные главы. Более того, есть очень важный, очень серьезный вопрос, который стоит себе задать. А почему здесь, собственно, дан этот фрагмент? Первый ответ, который можно услышать, ну как, нужно же было рассказать историю. Однако, если вы слушали наши эфиры с самого начала, или, по крайней мере, на протяжении какого-то времени, то вы уже знаете, что этот фрагмент встречался в двух местах Священного Писания. И в книгах Царств, и в книгах Паралипоменон. Однако есть, как мне кажется, несколько важных факторов, которые объясняют, зачем и почему этот фрагмент встречается именно здесь. Во-первых, как я уже сказал, существует различие между светской историей и священной историей. Это не одно и то же. Светская история – это просто действия людей, это просто некие события, это просто некие выводы, которые можно сделать через сопоставление событий, это тенденции и так далее. Священная история, однако, это не просто действия людей, это не просто рассказ о земных событиях. Священная история говорит о духовных истинах, она доносит духовные истины, которые можно увидеть лишь глазами веры. Это не просто действие человека, это действие Бога. Причем это действие, о котором говорится совершенно конкретной целью, чтобы мы услышали, чтобы мы заметили, чтобы мы поняли. И всякий раз, когда мы читаем священную историю, очень важно, чтобы Дух Святой учил нас. Эпизоды, которых мы с вами читаем в этом конкретном случае, главы с 36 по 39 книги пророка Исаии, касаются вроде бы одного конкретного народа в одно очень четко определенное время. Однако здесь, через эти эпизоды, доносятся духовные истины, которые важны для всего мира. Это не только про израильский народ, это про весь мир. Мы с вами увидим в этом разделе, как центр власти перемещается из Ассирии в Вавилон. Долгое время Ассирия была определяющим государством. А Вавилон был еще слабым. Кстати, в 39 главе мы с вами прочитаем о том, как царь Иезекия недооценил Вавилон. По сути, именно здесь начинается время язычников. И вот все это настоящая угроза для Божьего народа. Угроза и политическая, и экономическая, и духовная. Вот это очень важное замечание. Этот раздел повествует о потомке Давида, который был буквально на краю смерти, но получил спасение и продолжал потом царствовать. И тут тоже есть параллель. Это параллель со служением Иисуса Христа. Его тоже осадили, обложили враги. Его пригвоздили к позорному кресту. Однако он воскрес из мертвых, он смертью смерть попрал, и он грядет снова. Вот это важная история, которую нужно читать не только как повествование о событиях того времени и не только как повествование о событиях, которые касаются Израиля. Это события на все времена, это события, которые касаются всех народов. Я думаю, именно поэтому, среди прочего, этот эпизод трижды описан в Священном Писании. Все-таки перечислю эти фрагменты. Это 4 книга Царств, 18 и 19 глава. Это 2 книга Паралипоменон, 29 и 30 главы. И это книга пророка Исаии с 36 по 39 главы. И еще. Заметьте, пожалуйста, что в этом разделе говорится о великих Божьих чудесах. Например, мы видим, как ангел смерти поражает 185 тысяч ассирийских воинов. Мы видим, как солнце отступает на 10 ступеней или на 10 шагов назад. Мы видим, как Бог исцеляет Иезекию и продлевает ему жизнь. Этот раздел начинается с Ассирии. Завершается он Вавилоном. Как раз вот тот переход власти, переход политического влияния, о котором я уже говорил. В этом разделе содержатся также два очень важных письма. Одно из них от царя Ассирии, и Иезекия принес это письмо к Господу в молитве, и Господь избавил и его самого, и его народ. Но было ведь и еще одно письмо. Оно было от царя Вавилона. Это были слова лести по отношению к Иезекии. И Иезекия не принес это письмо к Господу, не принес его в молитве, и в результате это привело к гибели Южного царства. Не сразу, конечно, но со временем это привело к началу Вавилонского плена. Но вот в начале, в 36 главе, перед нами все-таки великий царь Иезекия. Это один из лучших царей Иудеи. И вот этот царь оказывается перед лицом вторжения Сенахерима, царя Ассирии. Дальше 37 глава. Перед нами молитва Иезекии и разрушение ассирийского войска или гибель ассирийского войска от руки Божьей. В 38 главе болезнь, молитва и исцеление Иезекии. В 39 главе глупость Иезекии. Можно разделить этот фрагмент и иначе. 36-37 главы – это Иезекия и ассирийский царь. 38 глава – Иезекия и страшная болезнь. 39 глава – Иезекия и Вавилон. Вот эта структура нам с вами поможет увидеть, что происходит. Кстати, замечу также, что тот, кто был замечательным царем в 36 главе, избавлен потом от болезни, от смертельной болезни в 38 главе. Он делает смертельную глупость в 39 главе и даже не понимает последствий этой глупости. Об этом мы с вами тоже будем говорить. Но пока 36 глава, и перед нами царь Иезекия, который должен что-то делать, потому что вторгся Сенахерим, царь Ассирии. Давайте сразу прочитаем 36 главу, 1 стих. «И было в 14-й год царя Иезекии, пошел Сенахерим, царь ассирийский, против всех укрепленных городов Иудеи и взял их». Мы с вами уже видели других царей иудейских. Мы видели Иоафама, мы видели Ахаза. Теперь перед нами Иезекия. Я уже сказал, что это один из лучших царей Иудеи. Я бы его поставил среди 5 лучших царей Иудеи, потому что именно в его время пришло пробуждение. Тут есть смысл, пожалуй, сразу перечислить имена этих великих царей. Это, конечно, Асса, Иосафат, Иоас, Иезекия, Иосия. Мы об этом с вами уже говорили, когда читали книги царств. Мы отметили с вами, что Иезекия был хорошим царем. В качестве параллельного места можно вспомнить 4 книгу царств, 18 глава. В 3-й год Осии, сына Илы, царя Израильского, воцарился Иезекия, сын Ахаза, царя Иудейского. 25 лет был он, когда воцарился, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Ави, дочь Захарии. И делал он угодное в очах Господних во всем так, как делал Давид, отец его. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан. И дальше мы с вами узнаем, что ассирийский царь Сеннахерим пришел с севера, покорил другие народы, а теперь ожидает, что Иерусалим тоже падет перед ним. Более того, он покорил и часть городов Иудеи. И, конечно, Иезекия испугался. Да, он был хорошим царем, при нем произошло пробуждение. Мы с вами об этом тоже уже читали. Но при этом ведь Иезекия взял золото и серебро в храме, чтобы заплатить дань царю Ассирии с тем, чтобы остановить это вторжение. Но его плата не помогла, потому что ассирийская армия все же подошла к Иерусалиму. Вообще, идея как-то задобрить неприятеля, идея договориться с ним, уж тем более идея подкупить его, это тоже совершенно никуда не годится. И вот второй стих 36 главы книги пророка Исаии. «И послал царь ассирийский из Лахиса в Иерусалим к царю Иезекии Рабсака с большим войском, и он остановился у водопровода Верхнего пруда на дороге поля Белильничьего». Рабсак подошел прямо к Иерусалиму. То есть он стоял у ворот и пытался напугать и Иезекию, и жителей города Иерусалима. Но смотрите, что происходит дальше. Третий стих. «И вышел к нему Елиаким, сын Хелкиин, начальник дворца, и Севна-писец, и Иоах, сын Асафов, деписатель, и сказал им Рабсак, «Скажите Иезекии». А дальше, друзья, начинается один из первых примеров военной пропаганды. «Так говорит царь великий, царь ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Я думаю, что это одни пустые слова, а для войны нужны совет и сила. Итак, на кого ты уповаешь, что отложился от меня? Иными словами, ты вообще что делаешь? А почему ты мне противостоишь? Может быть, у тебя есть какое-то секретное оружие?» И вот начинаются предположения о том, что это за секретное оружие. Сначала Рабсак предполагает, что Иезекия дружит с Египтом. Однако он быстро констатирует, что такой альянс бессмысленен. Давайте прочитаем. Шестой стих. «Вот ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которая, если кто опрется на нее, войдет тому в руку и переколет ее. Таков фараон, царь египетский, для всех уповающих на него». Ну, то есть, если ты хочешь на Египет опереться, кстати, Иезекия ведь реально заглядывал в Египет, смотрел в эту сторону, хотя и не получил там поддержки. То есть, в данном случае Рабсак вольно или невольно попал в точку. А дальше он делает еще одно предположение. Он говорит, может быть, вы уповаете на своего Бога? Я напомню вам о том, на что ссылается Рабсак. Ведь Иезекия уничтожил высоты. Он остановил поклонение другим богам. Мы понимаем, что Рабсак вообще ничего не смыслит в духовных вопросах. Ему кажется, что поклонение на высотах и в Иерусалиме – это одно и то же. И Бог или боги будут очень обижены по поводу того, что отменено поклонение на высотах, и уж точно не будут помогать Иерусалиму.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Рабсак решил, что жителям Иерусалима теперь не к кому обратиться, потому что поклонение разрушено. Давайте прочтем этот фрагмент, 7 стих. «А если скажешь мне, на Господа Бога нашего мы уповаем, то на того ли, которого высоты и жертвенники отменил Иезекия, и сказал Иуде Иерусалиму, пред сим только жертвенникам поклоняйтесь». Ну, то есть для Рабсака все едино. Жертвенники лжебогов, идолов и храм, святого истинного Бога Яхве в Иерусалиме. Кстати, есть немало людей, которые рассуждают примерно так же. Они говорят, все церкви одинаковые, все дороги ведут к Богу. Эти люди как Рабсак, которому все было едино. Читаем дальше 8 стих. «Итак, вступив в союз с господином моим, царем ассирийским, я дам тебе 2000 коней. Можешь ли достать себе всадников на них?» Иными словами, если ты даже вступишь в военный союз и будешь что-то делать вместе с ассирийским царем, у ассирийского царя больше людей. Ну, даже если мы как-то тебе компенсируем, дадим тебе 2000 коней, то у тебя ведь все равно не будет достаточно воинов, не будет достаточно всадников. И тут еще один момент. Это тоже, конечно, пропаганда, но давайте ее прочитаем. Она интересна, это 9 стих. «И как ты хочешь заставить отступить вождя, одного из малейших рабов господина моего, надеясь на Египет ради колесниц и коней? Да разве я без воли Господней пошел на землю сию, чтобы разорить ее? Господь сказал мне, пойди на землю сию и разори ее». Он лжет. Бог ему ничего по этому поводу не сказал. Вообще Бог не занимает ничью сторону. И в данном случае Бог позволил все-таки ассирийцам подчинить себе Северное царство. Но он не отдал им Иерусалим. А Иерусалим потом будет отдан Вавилону. Очень опасно приписывать Богу то, чего Бог не делал. Рабсак именно этим и занимается. Читаем дальше 11 стих. Эту пропаганду пытаются остановить. «И сказал Иоаким, и Севна, и Иоах Рабсаку, говори рабам твоим по-арамейски, потому что мы понимаем, а не говори с нами по-иудейски, вслух народа, который на стене». И сказал Рабсак, «Разве только к господину твоему и к тебе послал меня господин мой сказать слова сии? Нет, так же и к людям, которые сидят на стене, чтобы есть помет свой и пить мочу свою с вами». Он хочет деморализовать жителей Иерусалима. И об этой ситуации сообщили царю Езекии. Рабсак говорит, не слушайте Езекию. И вот будет такое противостояние. Как разрешится это противостояние, как Езекия из него выйдет. 22 стих читаем сразу. «И пришел Елиаким, сын Хелкиин, начальник дворца, и Севна писец, и Иоах, сын Асафов, деописатель, к Езекии в разодранных одеждах, и пересказали ему слова Рабсака». В разодранных одеждах означало, что они смирились, и фактически они признали свое униженное состояние. Они действительно были унижены, они действительно были постыжены. И вот нужно было с этим делать что-то, с этим нужно было как-то разбираться. И вот теперь мы с вами переходим к 37 главе. Что же произошло дальше? Читаем первые 2 стиха. «Когда услышал этот царь Езекия, то разодрал одежды свои и покрылся вретищем, и пошел в дом Господень, и послал Елиакима, начальника дворца, и Севну писца, и старших священников, покрытых вретищами, к пророку Исаии, сыну Амосову». Езекия предстает здесь как человек веры. Он хочет по-настоящему услышать Божие Слово. Поэтому он делает 2 вещи. Во-первых, он идет в храм Господень. А во-вторых, он посылает человека к Исаии, к Божьему пророку. И вот 3 стих. «И они сказали ему, так говорит Езекия, день скорби и наказания, и посрамление день сей. Ибо младенцы дошли до отверстия утробы матерней, а силы нет родить». То есть все грустно, все плохо. И все-таки у них есть надежда, хотя и слабая. Читаем 4 стих. «Может быть, услышит Господь Бог твой слова Рабсака, которого послал царь ассирийский, господин его, хулить Бога живого и поносить словами, какие слышал Господь Бог твой. Вознеси же молитву об оставшихся, которые находятся еще в живых. Все-таки надежда есть. Очень странно, что здесь передаются слова царя в формулировке «Бог твой», а не «Бог наш» или «Бог мой». Слуги царя приходят к Исаии, и через Исаию Бог говорит о том, что делать и что будет дальше. Читаем 6 стих и следующее. «И сказал им Исаия: так скажите господину вашему, так говорит Господь: не бойся слов, которые слышал ты, которыми поносили меня слуги царя ассирийского. Вот я пошлю в него дух, и он услышит весть и возвратится в землю свою, и я поражу его мечом в земле его». То есть царь Ассирии падет даже не в Иудее, а в тот момент ведь он находился в Иудее, он собирался подходить к Иерусалиму. Он падет даже не в Иудее, он падет в своей земле. Таким образом, Бог объявил о разрушении, о конце Ассирии. И когда Рабсак вернулся домой, он действительно увидел ассирийскую армию в тяжелейшем состоянии. Итак, Рабсак уходит, но обещает вернуться. И Иезекия все еще пребывает в страхе. 8 стих. «И возвратился Рабсак и нашел царя ассирийского воюющим против Ливны, ибо он слышал, что тот отошел от Лахиса. И услышал он о Тиргаке, царе эфиопском. Ему сказали: вот он вышел сразиться с тобою. Услышав это, он послал послов к Иезекии, сказав: так скажите Иезекии, царю иудейскому: пусть не обманывает тебя Бог твой, на которого ты уповаешь, думая: не будет отдан Иерусалим в руки царя ассирийского. Вот ты слышал, что сделали цари ассирийские со всеми землями, положив на них заклятие. Ты ли уцелеешь? Боги народов, которых разорили отцы мои, спасли ли их?» Ну, то есть опять идет запугивание. Царь Иезекия в страхе. Но Иезекия знал, куда идти. Вот это очень важно. Есть люди, которых сложно запугать, но они не знают, куда идти. В сравнении с этими людьми Иезекия, конечно, в выгодном состоянии, в куда более выгодном. 14 и следующие стихи. «И взял Иезекия письмо из руки послов, и прочитал его, и пошел в дом Господень, и развернул его Иезекия пред лицом Господним, и молился Иезекия пред лицом Господним, и говорил». И вот дальше перед нами замечательная молитва Иезекии. Начнем ее читать, 16 стих. «Господи Саваоф, Боже Израилев, седающий на херувимах, Ты один, Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь, открой, Господи, очи Твои и возри, и услышь слова Сенахерима, который послал поносить Тебя, Бога живого». Понимаете, израильтяне ведь не считали, что их Бог лишь местное божество, которое живет в Иерусалиме и занимается только Иудеей. Они понимали, что Он – Бог неба и земли. И вот Иезекия молит Господа, чтобы Тот услышал их и избавил. «Правда, о Господи, цари ассирийские опустошили все страны и земли их, и побросали богов их в огонь. Но это были не боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень, потому и истребили их. И ныне, Господи Боже наш, спаси нас от руки его, и узнают все царства земли, что Ты, Господи, Бог один». И вот Бог отвечает на эту молитву. Через Исаию Он посылает свое слово. «И послал Исаия сын Амосов к Иезекии сказать: так говорит Господь, Бог Израилев: о чем ты молился мне против Сенахерима, царя ассирийского? Вот слово, которое Господь изрек о нем: презрит тебя, посмеется над тобою девствующая дочь Сиона, покачает вслед тебя головою дочь Иерусалима». давайте сразу переместимся к 35 стиху. «Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего». Это последние слова вот этой фразы, этого высказывания. Это говорит сам Бог. И что же было дальше? А давайте прочитаем 36 стих. «И вышел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч человек. И встали поутру, и вот все тела мертвые». А что произошло дальше с царем Сенахеримом? Он сделал своим наследником младшего сына. Старшие сыновья были недовольны и убили его, как говорят, во время поклонения одному из его божеств. И после Сенахерима ассирийское царство начало приходить в упадок. Ему на смену пришел Вавилон. Но ведь Бог-то еще раньше открыл пророку Исаии, что он уже готовит царство, которое уведет иудеев в плен. И это будет, конечно, не Ассирия. Бог не случайно нам об этом 3 раза рассказал, чтобы мы уж точно запомнили и сделали вывод. Дальше 38 глава. Перед нами молитва Иезекии и его исцеление. 1 стих. «В те дни Иезекия заболел смертельно, и пришел к нему пророк Исаия, сын Амосов, и сказал ему: „Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровешь“». Тут есть фраза «в те дни». В какие именно дни? Понятно, что не в начале Великой Скорби, но в некие те дни, в конкретный исторический промежуток времени. Я думаю, что Иезекия заболел как раз в те дни, когда Рабсак осаждал Иерусалим. Некоторые считают, что у Иезекии был рак, другие, что это была проказа. Но в любом случае Иезекия был смертельно болен. Что же произошло дальше? Как действовал Бог? И почему молитва Иезекии о продлении его жизни была трагической ошибкой? Поговорим об этом в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.